Глава 5. Резиновая лодка скользила по воде. Впереди ее ждала гравицапа. Ухнуть бы в искажение вместе с шейхом Рэмбо и Тарасом Петровичем, уйти на дно, чтобы расплющило повышенной гравитации и толщей воды, чтобы рыбы обглодали. «Впереди», — нехотя сказала Марина. Рэмбо схватил весла и принялся загребать влево. «Еще, хватит, тихонько вперед». Последнее предупреждение не было смысла. Глубь тащила лодку к себе, как на канате. Остров Могилевский заглатывал окружающий мир. Марина вспомнила, что было на острове, и с трудом подавила панику. Вся глубь — одно сплошное искажение, ведь Марина видела только берег, а не самый центр острова. Папе с мамой хватило и краешка. Она чуть не прозевала очередную пакость, не поняла даже, что там, вскрикнула, указала направление. Рэмбо выгреб. Шейх молча сидел на корме, смотрел невидящими глазами внутрь себя. Марина видела, что он думает, что у него своя боль, которую шейх не может побороть. Тарас Петрович озирался по сторонам, периодически взгляд его останавливался на девушке, и тогда он пытался завязать разговор, но общаться с этим человеком Марина принципиально не желала. Она бы убила Астрахана-старшего, если бы отважилась. За себя и за Данилу. Тихая английская речь плыла над водой. Рэмбо читал стихи. Задавал ритм своей гребли чеканными строками, которые Марина не понимала. Не сильна была в английском. Бормотал и бормотал, наверное, ходил в стихах утешение и поддержку. Марине показалось знакомым его лицо, но видела она Рэмбо раньше на самом деле или только что придумала это, девушка не могла сказать точно. Ее конвоиры, отчаявшийся отец больной дочери, безбашенный наемник-полиглот и подонок, рвущийся вглубь за властью. И если судить, по большому счету, отвратителен только последний. Нет, Марина не собиралась прощать шейха или Рэмбо, но ненависть, настоящую ненависть, она испытывала только к Тарасу Петровичу. Это же тварь похлеще вырви глотки. Те хоть на кровь бросаются, а Тарас Петрович чует боль и использует ее в своих целях. Лукавый почувствовал интерес к своей персоне, встрепенулся, улыбнулся. «Рыбам бы тебе скормить», — подумала Марина, будто, отвечая на ее мысли, справа по борту плеснула рыба. Лодку наклонила волной, девушка вцепилась в борт. «Это же целый Моби Дик!» Рыба взвелась в воздух, перелетела лодку по пологой дуге. Белое брюхо, каждый розоватый плавник, как кисть мужчины, вытянутая морда, длинный хвост. Чудовище ушло под воду, и лодку мотнуло в другую сторону. «Щука», — сказал шейх, прицеливаясь, — «щука, мать ее, щучище!» Он выстрелил, вода окрасилась кровью. Марина смотрела, как завороженная. Огромная рыба уходила в глубину, а потом ей показалось, что где-то закричал человек, отчаянно, страшно, знакомым голосом. Не Данила, но кто-то из его команды. Шейх повернулся в ту сторону, все еще сжимая пистолет. «Ага, профессор, слышишь? Сдается мне, твой сын плывет за нами. И вот что я тебе скажу, Тарас Петрович. Я, конечно, его убью, но сперва с превеликим удовольствием посмотрю, как он тебя убивать будет».
«Данила? Это невозможно, я же его отец. Алан, Данила никогда не причинит мне вреда».
«Думаешь?» — шейх улыбнулся, прищурив раскосые глаза. «Сдается мне, профессор, ты сам в это не веришь. Ты же знаешь Астрахана. Он же безбашенный. И еще у него... принципы. Он в армии не мог под систему прогнуться, потом клубу портил кровь, и ты думаешь, что он против тебя не пойдет? Да он давно мечтает тебя убить и убьет. Я тебе, профессор, это гарантирую».
Тарас Петрович свысока покосился на него и ничего не ответил.
«Here's he lies where he longer to be. Home is the sailor home from the sea, and the hunter home from the hill».
Примечание. Моряк из морей вернулся домой, охотник с гор вернулся домой, он там, куда шел давно. Роберт Льюис Стивенсон, «Реквием», перевод А. Сергеева. Конец примечания. Шейх цыкнул зубом, и Рэмбо пояснил. «Земля прямо по курсу. Приплыли, кажется». Из серого, плотного, как занавеска, физически ощутимого тумана выплывал остров Могилевский. Марина не узнала его. Она просто почувствовала, что вот оно, средоточие глуби. Сердце сектора, эпицентр всех его тайн. Ни запомнившихся ей берез, ни ив, ни широкого песчаного берега здесь не было. Вместо всего этого сразу за полоской мокрого песка багровые плети лозы шевелятся, сплетаются в огромный клубок и распутываются снова. Дышит лицо остро пряным запахом сектор. Вьются над зарослями насекомые. Ни звука. Рэмбо налег на весла, удерживая лодку на месте. Саживаться на этот берег не хотелось никому. Даже Астрахан-старший притих и не проявлял инициативы. Марина вглядывалась в переплетение лиан. Там, наверное, еще лежат скелеты ее родителей. Там осталось ее счастье, детство, ее память, погребенная под шевелящимися багровыми плетями.
«Ну что же», — Тарас Петрович откашлялся, — «мы на месте. Рэмбо, причаливай».
Весла плеснули по воде.
«Сердце», — сказал Маугли, ступив на глинистый пляж. На его лице читалось нечто отдаленно напоминающее, да, благоговение, тихий восторг.
«Остров Могилевский», — сказал доцент Прянин с подчеркнуто сухим академическим интересом. Данила спрыгнул на пляж молча. Сразу за полоской мокрого рыжего песка начинались густые заросли, где обычный кустарник переплетался с багрово-хищными побегами лозы.
«Куда они пошли?» — спросил Астрахан.
Маугли посмотрел на него с легким удивлением и махнул рукой в сторону зарослей.
«Там сердце».
«Ну да, действительно, куда же им еще податься? Сможешь провести нас мимо лозы?»
«Лоза не тронет, это же сердце»,
— пожал плечами ребенок-мутант. «Тогда пошли».
Несмотря на обещание, Маугли ломиться через заросли Астрахан не стал, он не самоубийца. Поэтому он пошел вдоль по пляжу, отыскивая просвет в хитросплетениях лиан, и через сотню шагов наткнулся на брошенную резиновую лодку. От лодки к зарослям вела цепочка следов. Две пары армейских ботинок, совершенно неуместные мужские туфли на гладкой подошве и отпечаток небольшой, почти детской подошвы. Берцы Марины ее заставили идти первой. Ботинки — это понятно, это шейх и тот потлатый амбал, что похитил Марину. А вот туфли... Отец, больше некому. Данила скрежетнул зубами и бросился по следам. Прянин отстал, Маугли неслышной тенью скользил рядом. Совсем как Зулус, не кстати подумалось на берегу. Погоня оказалась недолгой. Враги расположились в дельте крошечной речушки. Какой там речушки, ручья, впадающего в Московское море. Болотистая заводь с каменистым берегом, окутанная звенящей тишиной поляна. Густые заросли вокруг, крошечный мирок, отделенный от остального мира, замкнутый на себя, лоскут пространства. И это сердце сектора? На мшистом валуне сидел Астрахан-старший, напротив него потлатый амбал с посеченной мордой держал за шиворот Марину. А спиной к Даниле стоял полковник Мансуров. Данила вытащил пистолет и дважды нажал на спуск. Два сухих щелчка. Осечка. Шейх упал на одно колено, перекатился в сторону и вскинул автомат. Амбал отшвырнул Марину, выхватил пистолет. Щелк, 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 щелк. «Так не бывает», — подумал Данила растерянно. «У всех троих осечки? Не бывает».
«Только это глупь. Тут бывает все».
Похоже, шейх и потлаты пришли к тому же умозаключению. Шейх бросил пулемет и вытащил тесак. Амбал последовал его примеру.
Данила сменил пистолет на охотничий нож и медленно пошел по кругу.
Драться против двоих — тяжелая, изнурительная работа, даже если они не вооружены и не подготовлены. Мансуров и его боец опасны каждый по отдельности. Вдвоем же они представляли смертельную угрозу. Но Даниле было наплевать. Такая тварь, как шейх, жить не должна.
«Данила, подожди!» — крикнул отец.
Шейх и амбал разделились, чтобы обойти Данилу с разных сторон. Они разошлись на несколько метров, когда на помощь Даниле поспешил Прянин. Глупый поступок, но ученый просто не мог остаться безучастным. Потлатый шагнул к нему, и тут из зарослей вылетело самодельное копье и ударило в грудь амбала. Сильно ударило с гулким стуком. Тот вскрикнул, отшатнулся, выронив нож. Следом за копьем выскочил Маугли, бросился на Потлатова. Тот, взвыв не столько от боли, сколько от негодования, попытался схватить маленького дикаря, но куда там. Скользкий, как угорь, мальчишка подпрыгнул под толстую руку,
пнул голой пяткой пах, заехал локтем в печень, запрыгнул на спину согнувшегося в три погибели противника и впился зубами в загривок. Амбал пошатнулся и рухнул на землю у ручья. Привстал, пытаясь вывернуться. Маугли молча терзал зубами его шею сзади. Здоровяк с хрипом пытался дотянуться до него, сорвать себя. Данила поводил клинком из стороны в сторону, разминая запястье. Шейк зеркально повторил его действия. Выучка у них была одинаковая. Ножевой бой скоротечен и беспощаден. Когда два человека, вооруженных чем-то режущим или колющим, хотят убить друг друга, скорее всего, оба преуспеют. Самый вероятный исход схватки на ножах — два окровавленных трупа. Если же противники не камикадзе и умирать не желают, все решают скорость реакции и чувство времени. Шейк был опытнее Данила моложе. Он напал первым. Ложный выпад в лицо, чуть подсесть и полоснуть по ноге. По крестовидным связкам немного выше колена. Шейк отскочил и рубанул по запястью, но Астрахан успел отдернуть руку. Два коротких шажка вправо, один влево. Качнуть корпусом, укол в живот и вспарывающее движение вверх. Мимо. Разорвать дистанцию. Атака Мансурова. Широкий рубящий удар справа налево. Явный финт и короткий порез по животу. Отпрыгнуть, полоснуть руку противника. Есть первая кровь. Неглубокий, но обидный порез на трицепсе правой руки. Теперь с каждой секундой Мансуров будет атаковать все медленнее. Шейх это тоже понял и пошел ва-банк. Стремительная атака со сменой плоскостей. Двойной выпад в пах, косой врез снизу вверх и укол в шею. Данила ушел от первых двух атак и отмахнулся клинком от третьей. Но именно она и оказалась обманкой. Шейх убрал руку и плавным текучим движением полоснул его по груди. Будь клинок чуть подлиннее, это стало бы концом схватки. А так он просто рассек кожу. Боль была как от ожога. Разорвать дистанцию, оценить ситуацию, спланировать новую атаку. Что-то не так. Что-то глобально не так вокруг. Слишком темно, слишком холодно, слишком ветрено. Плевать. Есть только бой. Все, что за его пределами не существует. Нельзя терять концентрацию. Шейх опять атакует. Длинный выпад с наскоком отмашка, уход с линии атаки и безумный рывок вперед. Прием. Швейная машинка. Нож мелькает так быстро, что его почти не видно. Присесть, волоснуть по ногам. Есть порез бедра. Жаль, артерии не удалось зацепить. Самое время нападать, реализовать полученное преимущество. Но напасть Данила не смог. Что-то мягкое и сильно толкнуло его в спину, разом выбив весь воздух из легких. Он распластался на земле и наконец-то увидел, что происходит вокруг. На другом конце поляны, за спиной у Марины и отца, сцепившись в драке, поднималась черная воронка смерти. Поток темного воздуха закручивался спиралью, вырывая из земли мелкие кусты и обламывая ветви деревьев. Побеги лозы шевелились, будто щупальца спрута. Тонко-тонко защипало в ушах. Такое бывает при быстрой смене давления, когда самолет взлетает или прыгаешь с парашютом с большой высоты. Данила отвлекся на один только миг, но шейху этого было достаточно. Подрезанный, окровавленный, измотанный, Алан Мансуров оставался полковником спецназа. Формально бывшим, но бывших спецназовцев не бывает. Шейх, упавший было на одно колено, метнулся вперед. Укол был направлен в живот. В ответ полоснуть по запястью Данила просто не успел. Ту миллисекунду, что оставалось у него на реакцию, он потратил на то, чтобы вцепиться в руку шейха и остановить нож в сантиметре от своего тела. У него получилось. Астрахан сделал ответный выпад, но тут уже шейх перехватил его руку за кисть и сжал, словно тисками. Так они и замерли, обездвижив руки друг друга, лицом к лицу, так близко, что Данила видел, как пульсирует жилка на виске полковника. Капелька пота скатилась по лбу Астрахана. Только не моргать. Он изо всех сил удерживал руку шейха, стараясь вырвать свою. Тщетно. Пад. Тупое соревнование на выносливость. Кто первый устанет или отвлечется? «Данила!» — пронзительно закричала Марина, и Астрахан отвлекся.
Нет, руку шейха он не выпустил. Он всего лишь отвел взгляд. Отец тащил упирающуюся девушку прямо в смерч. И тогда шейх ударил его коленом. Боль была очень резкой и острой. Ноги стали ватными, и чудовищная вялость сковала руки. Выпал нож из ослабевшей ладони. Холодная испарина выступила на коже, и рука шейха без труда выскользнула из захвата. Данила рухнул на колени. Все, конец. Но шейх, вместо того, чтобы добить поверженного врага, метнулся за Астраханом старшим. «Стой!» — заорал он. Отец остановился, держа Марину за волосы, прокричал. «Кто владеет сектором, тот владеет миром! Ты со мной!» Шейх, прихрамывая, бежал к нему. «За тобой куда?» — крикнул он на бегу. «В другое место!» — отец махнул рукой в сторону смерча, и Марина этим воспользовалась. Девушка ткнула пальцами в глаза Астрахану-старшему и рванулась из захвата, пожертвовав прядью волос. Ловко, как косуля, она перепрыгнула через огромный валун, ускользнула от шейха. Тот бросился было к ней, но подрезанная нога подвернулась. Марина была уже недалеко от Данилы, когда ее схватил за лодыжку потлатый амбал. Маугли неподвижно лежал в ручье лицом вниз. «Not so fast», — сказал амбал, выкручивая Марине ногу. У девушки даже не осталось сил закричать. Шейх дохромал до нее, сгреб в охапку и заломил обе руки за спину. Потлатый тяжело встал, пошагал за ними, когда шейх направился обратно. Ураган крепчал с каждой секундой, смерч наливался густой, упругой чернотой. Писк в ушах превращался в вой. «Тащи ее ко мне!» — проорал профессор. «Без нее мы туда не попадем! Нас не пустят дальше!» «Кто владеет сектором?» — пробормотал шейх, шагая к нему и повысил голос. «Кто владеет сектором? Тот владеет биотином! Прости, Марина, но ты мне нужна, а моя дочь...» «Что будем делать, командир?» — крикнул Рэмбо, ковыляя за ним и отставая. «Отступаем?» «Нет, теперь только вперед!» — шейх ускорил шаг. Наперерез ему бросился выскочивший из кустов прянин. Но полковник пнул его, и тот упал на спину. Амбал спешил следом за шейхом, но догнать не мог. Поравнявшись с Астраханом-старшим, Мансуров сказал. «Только вместе, профессор! Мне власть не нужна! Мне нужно вылечить свою дочь, хотя...» «И власть тоже! Почему нет? Поэтому дальше вместе! Ты понял?» Профессор кивнул. «Надо торопиться, пока путь открыт!» Шейх толкнул Марину в смерч. Данила успел увидеть перекошенное ужасом лицо оглянувшейся девушки, а потом черная стена урагана поглотила их. Шелест ветра сменился свистом, раздался хлопок, и в черной глубине смерча проступили очертания. Что-то огромное, длинное, будто цилиндр, идущий от земли в небо, или гигантский червь. И темная дыра в нем. Двери? Или разверстая пасть? Оно захлопнулось. Наступила тишина, словно ваты заложила уши. Смерч исчез вместе с тем, что пряталось в нем. Ветер стих мгновенно, лишь колебалась ленивыми волнами серая марева, заменяющая. Маугли, плавающий в ручье лицом вниз, шевельнулся. «Данила!» — донеслось слабо. Лежащий на спине прянин приподнял голову и, подслеповато щурясь, поглядел туда, где только что был смерч.
«Данила, это... ты видел? Что это? Там... проход? Окно? Оно...»
Больше Данила Астрахан не слышал доцента прянина. Он медленно завалился вперед, упал лицом вниз и остался лежать неподвижно.